словно образ печали, бездушный тот лик. Да, именно такое впечатление он на меня производил. Лорд Генри засмеялся. «Кто к жизни подходит как художник, тому мозг заменяет душу», — отозвался он, садясь в кресло. Дориан отрицательно потряс головой и взял несколько тихих аккордов на рояле. «Словно образ печали, бездушный тот лик», — повторил он. Лорд Генри, откинувшись в кресле, смотрел на него из-под полуопущенных век. «А между прочим, Дориан», — сказал он, помолчав, — «что пользы человеку приобрести весь мир, если он теряет... Как дальше?» «Да, если он теряет собственную душу». Музыка резко оборвалась. Дориан, не отрываясь, смотрел на своего друга. «Почему вы задаете мне такой вопрос, Гарри?» «Милый мой», — лорд Генри удивленно поднял брови. «Я спросил, потому что надеялся получить ответ. Только и всего. В воскресенье я проходил через парк. А там у мраморной арки стояла кучка оборванцев и слушала какого-то уличного проповедника. В то время, как я проходил мимо, он как раз выкрикнул эту фразу, и меня вдруг поразила ее драматичность. В Лондоне можно очень часто наблюдать такие любопытные сценки. Вообразите, дождливый воскресный день, жалкая фигура христианина в макинтоше, кольцо бледных испитых лиц под неровной крышей зонтов, с которых течет вода, и эта потрясающая фраза, брошенная в воздух, прозвучавшая как пронзительный истерический вопль. Право, это было в своем роде интересно и весьма внушительно. Я хотел сказать этому пророку, что душа есть только у искусства, а у человека ее нет, но побоялся, что он меня не поймет». «Не говорите так, Гарри. Душа у человека есть. Это нечто до ужаса реальное. Ее можно купить, продать, променять. Ее можно отравить или спасти. У каждого из нас есть душа, я это знаю».
«Вы совершенно в этом уверены, Дориан?»
«Совершенно уверен». «Но в таком случае это только иллюзия. Как раз того, во что твердо веришь, в действительности не существует. Такова фатальная участь веры, и этому же учит нас любовь». «Боже, какой у вас серьезный и мрачный вид, Дориан, полноте! Что нам за дело до суеверий нашего века? Нет, мы больше не верим в существование души. Сыграйте мне, Дориан, сыграйте какой-нибудь ноктюрн и во время игры расскажите тихонько, как вы сохранили молодость. Вы верно знаете какой-нибудь секрет? Я старше вас только на 10 лет, а посмотрите, как я износился, сморщился, пожелтел. Вы же поистине очаровательны, Дориан». «И сегодня более, чем когда-либо. Глядя на вас, я вспоминаю день нашей первой встречи. Вы были очень застенчивый, но при этом довольно дерзкий и вообще замечательный юноша. С годами вы, конечно, переменились, но внешне ничуть. Хотел бы я узнать ваш секрет. Чтобы вернуть свою молодость, я готов сделать все на свете, только не заниматься гимнастикой, не вставать рано и не вести добродетельный образ жизни». «Молодость. Что может с ней сравниться? Как это глупо говорить о неопытной и невежественной юности. Я с уважением слушаю суждения только тех, кто много меня моложе. Молодежь нас опередила. Ей жизнь открывает свои самые новые чудеса. А людям пожилым я всегда противоречу. Я это делаю из принципа. Спросите их мнение о чем-нибудь, что произошло только вчера». И они с важностью преподнесут вам суждения, господствовавшие в 1820 году, когда мужчины носили длинные чулки, когда люди верили решительно во все, но решительно ничего не знали. Какую прелестную вещь вы играете. Она удивительно романтична. Можно подумать, что Шопен писал ее на Майорке, когда море стонало вокруг его виллы, и соленые брызги летели в окна. Какое счастье, что у нас есть хоть одно неподражательное искусство. Играйте, играйте, Дориан, мне сегодня хочется музыки. Я буду воображать, что вы юный Аполлон, а я внимающий вам Марсий. У меня есть свои горести, Дориан, о которых я не говорю даже вам. Трагедия старости не в том, что человек стареет, а в том, что он душой остается молодым. Я иногда сам поражаюсь своей искренности. Ах, Дориан, какой вы счастливец! Как прекрасна ваша жизнь! Вы все изведали.
Всем упивались, вы смаковали сок виноградин, раздавливая их во рту. Жизнь ничего не утаила от вас. И все в ней вы воспринимали как музыку, поэтому она вас не испортила, вы все тот же. Нет, Гарри, я уже не тот. А я говорю тот. Интересно, какова будет ваша дальнейшая жизнь? Только не портите ее отречениями. Сейчас вы совершенство. Смотрите же, не станьте человеком неполноценным. Сейчас вас не в чем упрекнуть. Не качайте головой, вы и сами знаете, что это так. И кроме того, не обманывайте себя, Дориан. Жизнью управляют не наша воля и стремление. Жизнь наша зависит от наших нервных волокон, от особенностей нашего организма, от медленно развивающихся клеток, где таятся мысли, где родятся мечты и страсти. Вы, допустим, воображаете себя человеком сильным и думаете, что вам ничто не угрожает. А между тем, случайное освещение предметов в комнате, тон утреннего неба, запах, когда-то любимый вами и навеявший смутные воспоминания, строка забытого стихотворения, которое снова встретилось вам в книге, музыкальная фраза из пьесы, которую вы давно уже не играли, вот от каких мелочей зависит течение нашей жизни, Дориан. Браунинг тоже где-то пишет об этом. И наши собственные чувства это подтверждают. Стоит мне, например, ощутить где-нибудь запах духов белая сирень, и я вновь переживаю один самый удивительный месяц в моей жизни. Ах, если бы я мог поменяться с вами, Дориан! Люди осуждали нас обоих, но вас они все-таки боготворят, всегда будут боготворить. Вы тот человек, которого наш век ищет и боится, что нашел. Я очень рад, что вы не изваяли никакой статуи, не написали картины, вообще не создали ничего вне себя. Вашим искусством была жизнь. Вы положили себя на музыку. Дни вашей жизни — это ваши сонеты. Дориан встал из-за рояля и провел рукой по волосам. «Да, жизнь моя была чудесна. Но так жить я больше не хочу», — сказал он тихо. «И я не хочу больше слышать таких сумасбродных речей, Гарри. Вы не все обо мне знаете». Если бы вы знали, то даже вы, вероятно, отвернулись бы от меня. Смеетесь? Ох, не смейтесь, Гарри. Зачем вы перестали играть, Дориан? Садитесь и сыграйте мне еще раз этот ноктюрн. Взгляните, какая большая, желтая как мед луна плывет в сумеречном небе. Она ждет, чтобы вы зачаровали ее своей музыкой, и под звуки ее она подойдет ближе к земле. Не хотите играть? Ну так пойдемте в клуб». Мы сегодня очень хорошо провели вечер, и надо закончить его так же. В клубе будет один молодой человек, который жаждет с вами познакомиться. Это лорд Пул, старший сын Борнмаута. Он уже копирует ваши галстуки и умоляет, чтобы я его познакомил с вами. Примилый юноша и немного напоминает вас.
«Надеюсь, что нет», — сказал Дориан, и глаза его стали печальны. «Я устал, Гарри, и не пойду в клуб. Скоро 11. А я хочу пораньше лечь. Не уходите еще, Дориан. Вы играли сегодня как никогда. Ваша игра была как-то особенно выразительна». «Это потому, что я решил исправиться», — с улыбкой промолвил Дориан. «И уже немного изменился к лучшему».
«Только ко мне не переменитесь, Дориан. Мы с вами всегда останемся друзьями».
«А ведь вы однажды отравили меня книгой, Гарри. Этого я вам никогда не прощу». «Обещайте, что вы никому больше не дадите ее. Это вредная книга».
«Дорогой мой, да вы и в самом деле становитесь моралистом. Скоро вы, как всякий новообращенный, будете ходить и увещевать людей не делать всех тех грехов, которыми вы присытились. Нет, для этой роли вы слишком хороши, да и бесполезно это. Какие мы были, такими и останемся. А отравить вас книгой я никак не мог, этого не бывает». Искусство не влияет на деятельность человека, напротив, оно парализует желание действовать, оно совершенно нейтрально. Так называемые безнравственные книги – это те, которые показывают миру его пороки, вот и все. Но давайте не будем сейчас затевать спор о литературе. Приходите ко мне завтра, Дориан. В 11 я поеду кататься верхом, и мы можем покататься вместе. А потом я вас повезу завтракать к леди Брэнксом. Эта милая женщина хочет посоветоваться с вами насчет гобеленов, которые она собирается купить. Так смотрите же, я вас жду. Или не поехать ли нам завтракать к нашей маленькой герцогине? Она говорит, что вы совсем перестали бывать у нее. Быть может, Глэдис вам наскучила? Я это предвидел. Ее остроумие действует на нервы. Во всяком случае, приходите к 11. Вы непременно этого хотите, Гарри?
Конечно. Парк теперь чудо как хорош. Сирень там цветет так пышно, как цвела только в тот год, когда я впервые встретил вас.
Хорошо, приду. Покойной ночи, Гарри. Дойдя до двери, Дориан остановился, словно хотел еще что-то сказать, но только вздохнул и вышел из комнаты.